Это подкаст.
Захват заложников в ростовском СИЗО, нарушение прав военных из регионов юга России, последствия атак беспилотников. Об этом и не только в 189-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Если вы в безопасности, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет расширить нашу аудиторию. А теперь к новостям. В Ростове-на-Дону утром 16 июня арестанты следственного изолятора номер 1 взяли в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. По сообщениям СМИ, сначала в руках преступников оказались работники СИЗО Виктор Гончаков и Константин Горох. Последний смог вырваться и заблокировать доступ в оружейную комнату. Тогда преступники захватили подполковника Александра Богму. Это начальник оперативного управления областного ФСИН, который, вероятно, одним из первых прибыл на место, чтобы вести переговоры. Вооруженные ножами и заточками преступники записали видео с территории следственного изолятора. На кадрах видна символика террористической группировки «Исламское государство». Они потребовали, чтобы им предоставили автомобиль и позволили скрыться. К этому моменту центр Ростова, где находится СИЗО, уже был оцеплен силовиками. На переговоры с арестантами отправили главу местного духовного управления мусульман, но это не помогло. Вскоре начался штурм. На опубликованных Росгвардией кадрах операции видно, как бойцы спецназа заходят на территорию изолятора под прикрытием машины скорой помощи. По данным телеграм-каналов, штурм занял 3 минуты. Вскоре в сети появилось видео, на котором 6 арестантов лежат на земле без признаков жизни. Как минимум 2 из них закованы в наручники. Заложников освободили, они не пострадали. Еще перед началом штурма телеграм-каналы опубликовали предполагаемые имена захватчиков. 3 из них в декабре прошлого года были осуждены на длительные сроки по обвинениям в причастности к Исламскому государству и подготовке теракта в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Это Азамат Цицкиев из ингушского Карабулака, его земляк Шамиль Акиев из села Чемульга и уроженец Грозного Тамерлан Гиреев. Они находились в ростовском СИЗО в ожидании решения по жалобе на приговор. 4-й предполагаемый участник захвата заложников – еще один уроженец Ингушетии Малик Гандалоев. Прошлой весной он был в составе группы молодых людей, которых задержали по подозрению в подготовке теракта. 5-й – Магомед Сайпудинов. О нем известно лишь то, что в 2019 году он был осужден по статьям о вымогательстве, грабеже, разбое и вовлечении в преступление несовершеннолетнего. 6-й – Даниил Камнев. Это бывший скинхед из Ставропольского края. Первый срок он получил более 10 лет назад, будучи еще подростком. В колонии молодой человек принял ислам и сменил имя, став Дмитрием Камнеевым. После освобождения его заподозрили в подготовке теракта в отделе полиции в Кисловодске. Сам он отрицал обвинения и заявлял о пытках. По сообщениям СМИ, Камнеев единственный, кто выжил после штурма ростовского СИЗО. Он получил тяжелое ранение в голову и на момент записи этого выпуска подкаста находился в критическом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после захвата заложников в Ростове. Сообщается также о служебной проверке в следственном изоляторе. Однако уже очевидно, что произошедшее стало возможным в первую очередь из-за коррупции. Иначе каким образом арестанты могли получить ножи и символику Исламского государства? Телеграм-каналы публикуют целый прейскурант незаконных услуг в СИЗО. Например, здесь можно было купить сим-карту, телефон, алкоголь или арендовать телевизор. По словам правозащитницы Ольги Романовой, главы проекта «Русь сидящая», такая ситуация сложилась в том числе из-за войны против Украины. Сотрудников ФСИН заманивают на фронт крупными денежными выплатами. Из-за этого в следственном изоляторе наблюдается дефицит кадров, и остающиеся сотрудники пытаются компенсировать свои небольшие зарплаты за счет взяток. Кроме того, известно, что СИЗО номер 1 в Ростове было переполнено, а вместе с обвиняемыми по террористическим статьям здесь содержат около 40 несовершеннолетних. Еще около 150 арестантов – фигуранты политических уголовных дел. Большинство из них – это граждане Украины, в том числе военнопленные. Ольга Романова отмечает, что даже после захвата заложников ситуация в ростовском СИЗО номер 1 и других учреждениях ФСИН России вряд ли изменится. Об этом правозащитница заявила в эфире телеканала «Дождь».
Вообще-то, конечно, надо трясти ростовский ГУФСИН, а лучше всего, конечно, весь. Потому что, ну хорошо, ну трясут, ну их уволят, ну хорошо, даже, может, посадят. Одни вот отшмонают телефоны, принесут новые. Система останется. Останется система старая, прогнившая, абсолютно заброшенная, полностью уничтоженная войной сейчас. Она доживает, в общем-то, последние дни. Мы видим обломки пенитенциарной системы. 57 колоний закрываются. Это вне зависимости от того, что еще в куче колоний содержат украинские военнопленные. 20% только официальные вообще недокомплект сотрудников, потому что все ушли на фронт, естественно. Все ушли на фронт, и заключенные ушли на фронт, и тюремщики ушли на фронт. Мы с вами видим вот эти вот остатки тюремных замков, и там вот какие-то уже такие вот текущая канализация, бегающие крысы и вот такие вот последние рубежи. Ну вот результат. Неподконтрольность полная, полная неподконтрольность. ОНК не пускают туда, это вот уже вот эту выхолощенную совершенно ОНК. Уже бог знает сколько. Адвокатам не пробиться, потому что украинцы там сидят. И военнопленные, и цивильные заручники, похищенные гражданские. Передачи не передать, потому что нет кадров. Но зато террористам вот можно все. И это, конечно, это родовая травма, родовая болезнь системы, которую нужно менять. А чтобы менять пенитенциарную систему в корне, на самом деле, это не так уж и сложно сделать. Но на это нужна политическая воля. Опять мы все упираемся в Путина.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Военные из Краснодарского края обвинили командование в незаконной отправке на войну в Украину. Они записали видеообращение, в котором заявили, что их обманом заманили в Ростов-на-Дону для прохождения врачебной комиссии, после чего вывезли в зону боевых действий и зачислили в состав штурмовой роты.
Это при том, что у некоторых ребят есть диагноз с психбольницы, документы на руках, что им вообще оружие нельзя в руки давать, они нас как бы гонят на передок, гонят на мясо. Как бы так и говорят, что рано или поздно вы все тут сдохнете.
Всего в этой группе военных, по данным телеграм-канала «Астра», было 15 человек. Уже после публикации их обращения один погиб, другой был ранен, еще трое сбежали с полигона. Российское Министерство обороны эти сведения не комментирует. В последние недели в регионах юга России участились сообщения о повторной отправке на фронт раненых участников войны против Украины, включая тех, кто получил инвалидность или психологическую травму. Например, в городе Аксай задержали, а затем отправили в зону боевых действий 51-летнего Алексея Моторного, который ранее получил химические ожоги, контузию и перенес инфаркт. Там же, в Ростовской области, были задержаны двое бывших мобилизованных из так называемых ДНР и ЛНР. Их вновь отправили на фронт, несмотря на гепатит С. Еще двоих молодых людей, как утверждают их матери, похитили на оккупированных Россией территориях Донбасса и отправили воевать в составе 70-го мотострелкового полка. Штаб этого подразделения находится в чеченском городе Шали.
Вскоре мой сын оказался на передовой в населенном пункте Работино. И с 07.05.2024 года он не выходит на связь.
Прошу Министерство обороны и следственные органы обратить особое внимание на беспредел, который у нас происходит.
Еще нескольких контрактников и мобилизованных с различными заболеваниями, по данным телеграм-каналов, отправили на фронт из Ставрополя. Одному из них поставили диагноз расстройства личности. Он опасен и для себя, и для окружающих, заявила его жена. Она рассказала, что у других военных, которых забрали вместе с ее мужем, диагностированы рак и туберкулез. У еще одного после ранения гниет нога. Известно о схожих случаях в Волгоградской области. Отсюда, по сообщениям местных СМИ, на войну повторно забрали мобилизованных и контрактников с тяжелыми ранениями рук и ног. Один из них – Алексей Гаун, который получил инвалидность. Тем временем в Ингушетии официально потребовали проверить гибель в Украине уроженца республики Рашида Дударова. По предварительным данным, его убили сослуживцы за отказ участвовать в штурме. Изначально об этом сообщил оппозиционный блогер Хасан Халитов. Он утверждает, что перед расправой Дударова пытали, а уже после убийства с его банковской карты украли деньги. Эти сведения прокомментировали в правительстве Ингушетии. Там подтвердили гибель Дударова и добавили, что руководство региона обратилось с заявлениями в военно-следственный отдел и военную прокуратуру. 18 июня в селе Кантышево прошли похороны погибшего. На них присутствовали высокопоставленные чиновники. Еще одна новость, связанная с нарушениями в российской армии, пришла из Северной Осетии. По данным проекта «Идите лесом», который помогает избежать участия в войне против Украины, из Владикавказа в Армению обманом вывезли как минимум 4 солдат срочной службы. На военной базе в Гюмри их вынудили подписать контракты с Минобороны. По словам срочников, в Гюмри также переводят воевавших в Украине контрактников, вероятно, для подготовки других солдат. По данным редакции «Кавказ Реалии», в Украине после начала полномасштабного вторжения погибли уже более 8 тысяч человек из регионов Юга России и Северного Кавказа. Это заведомо неполные данные, реальные потери могут быть значительно больше. Минобороны России сведения об убитых не раскрывает. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что установило личности российских военнослужащих, причастных к расстрелу четверых пленных. По данным Киева, это офицеры уже упомянутого выше 70-го мотострелкового полка, штаб которого находится в Чечне. Как утверждает украинская разведка, преступление произошло во второй половине мая вблизи села Работино Запорожской области. На снятых беспилотником кадрах видно, как пленные выходят из укрытия с поднятыми руками и без оружия. Их заставляют лечь на землю и убивают. Согласно нормам международного права, произошедшее является военным преступлением. Киев обвинил в причастности к расстрелу пленных пятерых россиян. Это командир 70-го мотострелкового полка полковник Юрий Абаев, капитан Дмитрий Нагорный, старшие лейтенанты Тимерлан Абуталимов и Юсуп Имагазалиев и лейтенант Заурбеков. Эти же военные, по данным Киева, могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских пленных, о чем якобы свидетельствуют данные, полученные в результате радиоперехвата. Эти записи разведка не опубликовала. Полковник Юрий Абаев – уроженец Северной Осетии. 14 июня он присутствовал на встрече президента Владимира Путина с участниками программы «Время героев». Ее запустили для формирования так называемой «новой элиты» из числа участников вторжения в Украину. В феврале Абаев был награжден звездой Героя России. Издание «Проект» на этой неделе опубликовало двухчасовой фильм о главе Чечни. Журналисты назвали эту работу историческим расследованием кровавого пути, пройденного Рамзаном Кадыровым в построении султаната.
Можно сказать, мы снимали этот фильм 25 лет, с тех самых пор, как в Чечне к власти пришла семья Кадыровых.
Многое из того, о чем говорится в фильме, уже было известно ранее, но есть и новые детали. В частности, журналисты рассказали, как именно в республике выводят бюджетные деньги, поступающие из Москвы. Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Для их обналичивания используют подконтрольные клану Кадырова фирмы. Деньги из бюджета глава Чечни тратит, например, на содержание личного гарема, куда попадают в том числе несовершеннолетние, утверждает проект. По данным расследователей, в 2006 году, на тот момент 14-летняя Фатима Хазуева родила Кадырова второго сына Эли, его также называют Али Изелимхан. При этом официально его принято считать ребенком законной жены главы Чечни Медни. Адама Кадырова, который известен по избиению в СИЗО Никиты Журавеля, как утверждает проект, в 2007 году родила Замира Джабраилова, которой на тот момент было 16 лет. В Грозном расследование журналистов не комментировали. На неделе продолжились атаки беспилотников. На юге России наиболее заметными стали последствия удара по нефтебазе в городе Азове Ростовской области. Возникший 18 июня пожар не могут потушить уже несколько дней. В сети появились кадры со столбом дыма от цистерны, который виден за десятки километров. В ночь на 20 июня беспилотники ударили по нефтебазе в Адыгее в поселке НМ. Местные жители говорят, что слышали не менее 5 взрывов. Глава республики Мурат Кумпилов заявил, что возгорание удалось оперативно ликвидировать. В Краснодарском крае после атаки дронов погибла жительница Славянска на Кубани. Один из беспилотников упал на ее дом. Перед этим, предположительно, БПЛА сбили российские военные. В Минобороны гибель женщины не комментируют. Сообщения об ударах дронов поступают из регионов юга России почти каждый день. Эффективных средств борьбы с ними до сих пор нет. На этом у меня все. Это был еженедельный подкаст «Кавказ Реалии». Подпишитесь на нас в Ютубе и других социальных сетях. Это очень поможет нам с продвижением. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».